15. Так, из идеи макрокосма, которая в проблеме стиля предстоит перед нами, в более упрощенном и более понятном виде, вырастает множество задач, разрешение которых принадлежит будущему. Использовать мир художественных форм для проникновения в душевное начало, понимая эти формы чисто физиогномически и символически. Вот начинание, попытки которого, сделанные до сих пор, поражают бедностью мысли. Мы совсем не знаем действительной психологии основных архитектонических форм. Мы не чувствуем, какой смысл заключен в изменении значения, которое претерпевают такие формы, когда они заимствуются другую культурою. История души колонны еще никогда не была рассказана. Мы не имеем никакого понятия о глубине символики художественных средств, орудий искусства. Я здесь только намечаю некоторые из этих задач. Более же обстоятельно займусь ими впоследствии. Мозаики, которые в эпоху эллинской культуры составлялись из кусочков мрамора, были непрозрачными, телесными, эвклидовскими и служили украшением пола, как, например, знаменитая битва Александра в Неаполе. С пробуждением арабской души складываются из кусочков стекла, окружаются золотым фоном и как бы окутывают стены и своды купольных базилик. Эпохи этой раннеарабской, идущей из Сирии, мозаичной живописи, вполне соответствует эпоха живописи на стекле готических соборов. Это два ранних искусства на службе религиозной архитектуры. Одно, при помощи льющегося внутрь света, расширяет пространство храма до размеров мирового пространства. Другое превращает его в ту магическую сферу, золотое мерцание которой отрешает от земной действительности и возносит в область видений Плотина, Оригена, манихеян, гностиков и отцов церкви, в область апокалипсических образов, начиная с апокалипсиса Иоанна и вплоть до апокалипсиса столпника Ефрема 4 столетия. То же самое можно сказать относительно богатого мотива соединения круглой арки с колоннами, которая точно так же есть плод сирийского творчества 3 столетия, эпохи высокой готики. До сих пор даже в отдаленной степени не было познано выдающееся значение этого специфически магического мотива, который, по общепринятому мнению, есть античный мотив и для большинства даже кажется особенно характерным признаком античности. Для египтянина его растительные колонны не были особенно тесно связаны с покрытием. Они изображали рост, а не силу. Античный человек, для которого монолитная колонна, замкнутое тело, замкнутое единство и покой, была самым ярким символом эвклидовского бытия, связывал ее с архитравом, соблюдая строгое соответствие вертикальной и горизонтальной линий, силы и тяжести. Но здесь любопытно отметить трагикомическое заблуждение Возрождения, для которого этот мотив, как мотив чисто античный, стал излюбленным, тогда как античность вовсе не владела им и не могла владеть. Отрицая материальный принцип тяжести и косности, из стройных колонн вырастает легкая арка. Воплощенная таким образом идея освобождения от всякой земной тяжести глубоко родственна современной ей идее свободно парящего над землей купола, магическому мотиву большой силы выражения, который вполне логически достиг наивысшей степени совершенства в мавританском рококо мечетей. Например, в мечетях Кордовы, где кажется, что колонны неземной нежности, часто вырастающие прямо из земли, без всякого базиса, способны только каким-то тайным волшебством поддерживать весь этот мир бесчисленных зарубчатых арок, светящихся орнаментов, сталактитов и насыщенных красками сводов. Чтобы подчеркнуть все значение этой основной архитектонической формы арабского искусства, мы назовем связь колонны и архитрава аполлоновским лейтмотивом. Колонны и круглой арки магическим, колонны и стрельчатой арки – фаустовским. Возьмем далее историю мотива Аканфа, та его форма, в которой он появляется на памятнике Лисистрата, есть одна из характернейших для античной орнаментики. У него есть тело, он остается отдельной вещью. Структура его схватывается одним взором. Уже в искусстве римских императорских форумов, нервы Трояна, на храме Марса-Мстителя он более тяжел и богат содержанием. Органическое расчленение так усложняется, что обыкновенно нуждается в изучении. Обнаруживается тенденция заполнять плоскости. В византийском искусстве, о латентных сарацинских чертах которого говорит уже Ригль, не чувствуя, однако, раскрытой здесь связи, листок Аканфа распадается на бесчисленные завитки, которые, как в Святой Софии, совершенно неорганически покрывают и устилают целые поверхности. К античному мотиву привходят просметические мотивы виноградного листа и пальметты, которые занимают большое место уже в древнеиудейском орнаменте. Заимствуется мотив плетенки позднеримских, мозаичных полов и углов саркофагов, а также геометрический мотив плоскости. В результате в Сирии и в царстве сасанидов возникает арабеска с ее все нарастающим движением и спутанностью рисунка. Она до крайности антипластична и является подлинно магическим мотивом. Сама бесплотная, она делает бесплотным предмет, который она покрывает своим бесконечным рисунком. Мастерским произведением этого рода, куском архитектуры, который всецело подчинен орнаментике, является фасад построенного хасанидами пустынного замка Мшатте, теперь в Берлине. Распространившееся по всему Западу и всецело полонившее государство каролингов искусство византийско-исламистского стиля было большую частью произведением восточных художников или ввозилось как товар с Востока. Равенна, Лукка, Венеция, Гранада — суть центры, откуда распространяются эти художественные формы тогдашней высокой цивилизации, которая безраздельно царила в Италии еще около тысячного года, когда на севере уже сложились и выковывались формы новой культуры. В заключение об изменении пластического понимания человеческого тела. С победой арабского мира ощущения оно испытывает полнейшую метаморфозу. Почти в каждой римской главе Ватиканского собрания, произведениях искусства от сотого до 250 года, противоположность аполлоновского и магического ощущения выражается сосредоточением внимания на мускулатуре, с одной стороны, и на взгляде с другой. Начинают часто пользоваться, даже в самом Риме со времени Адриана, буравом, инструментом, который совершенно претил эвклидовскому ощущению камня. Телесность, материальность мраморной глыбы утверждается работой резца, который как бы подчеркивает ограничивающие поверхности, и отрицается буравом, который ломает поверхности и вследствие этого создает эффект светотени. В соответствии с этим утрачивается вкус к явлению нагого тела, одинаково и у языческих, и у христианских художников. Рассмотрите плоские и пустые статуи Антиноя, которые, по общему мнению, являются вполне античными. В них достойна внимания в физиогномическом отношении только голова, чего никогда не бывает в аттической пластике. Одежда приобретает совершенно новый смысл, который доминирует над всем произведением. Статуи консуларов на Капитолии служат наилучшими примерами этого. Благодаря пробуравленным зрачкам, направленных вдаль глаз, все выражение отвлекается от тела и вкладывается в тот пневматический, магический принцип, который принимается за господствующее начало в человеке, как неоплатонизмом и постановлениями христианских соборов, так равно и религией Митры и римским городским культом Исиды.